«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8 часов 8 минут, и мы вернулись в программу на прямой связи со студией. Доцент ГИМО Андрей Безруков. Андрей Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, товарищ полковник. Вы на посту?
Доброе утро.
Я говорю, да. ты на посту?
Я на посту, конечно.
Ну, все, прекрасно. Значит, мы можем спокойно работать, если ты на посту.
Точно так же, как и ты.
Вот, спасибо, Андрей. Ну что, нас Дональд Фредович развлек. Он сказал, что если...
Он поклялся подавить беспорядки в течение нескольких минут.
Процитирую, пожалуйста, Оля, еще раз.
Поклялся подавить беспорядки в течение нескольких минут, если его победа на выборах вызовет бунт.
Вот. Я только подумал, что Лукашенко не знал о таком принципе демократии. А так, в общем, погоды стоят нормальные. Так что, придется Дональду Фредовичу исполнять обещания, подавлять бунт?
Я думаю, придется. Я просто не вижу, как, если вдруг у него что-то получится в том смысле, что он почувствует, что он выигрывает, что он просто так отдаст власть, когда демократы будут выводить людей на улицы. Это, я не думаю, что это его впечатлит. Вопрос только в том, насколько он сможет проконтролировать крупнейшие регионы страны с точки зрения вот этого подавления. Конечно же, у него есть силы, у него есть на кого опереться, но страна разделена 50 на 50, и как мы видим, вот там, где губернаторы демократы, они, конечно, будут саботировать все, что можно. Так что это будет очень непростой момент. И я думаю, Соединенные Штаты пройдут вот 3-го, 4-го и дальше ноября. А может даже и до этого что-то случится, потому что провокация... не
Высока вероятность, кстати, да, что...
Высокая может... вероятность. Это будет, я вот честно могу сказать, один из самых сложных периодов вообще для Соединенных Штатов. И что из этого выйдет, мне тоже сложно сказать, потому что, ну... Когда люди на улицах и когда начнется стрельба, я думаю, она начнется так или иначе где-то. Не повсеместно, но где-то. Потому что уровень взаимной неприязни и взаимного давления двух оппозиционных групп, он очень-очень высок.
Ну, Трамп заявил, что это будут самые важные выборы в истории страны. Никогда раньше не приходилось делать выбор между двумя партиями, двумя видениями, двумя философиями и двумя программами на будущее. Предстоит
вполне
избрать
возможно.
Не только главу государства, но и определиться с будущим Соединенных Штатов.
Как
вполне
интересно.
Возможно. По крайней мере, это противостояние никогда не было настолько универсальным, что он охватывал всю страну, по сути. Не было настолько медийным, не было настолько, в общем-то, доведенным до предела с точки зрения всяких маргинальных групп, которые готовы разорвать друг друга, что, в общем, да, мы приходим к той же ситуации, которая была перед гражданской войной. Я не хочу сказать, что гражданская война будет, никто не знает этого. И какая она будет, тоже никто не знает этого. Но то, что просто так это не рассосется, это совершенно понятно.
Слушай, а вот с точки зрения самой системы голосования, я вот немножко в первом часе об этом говорил и хотел твое экспертное мнение. Ты-то знаешь все это в деталях. Как вообще, вот, ну, у нас есть своя картинка, как устроена, да? Вот у нас есть избирательная комиссия, которая отвечает за ход голосования, установление результатов. У нас есть списки избирателей, там люди прописаны, ну, какие-то открепительные талоны, там, ну, наблюдатели у нас всякие.
Досрочное голосование.
Да, у нас, например, есть электронная система голосования. У нас, например, есть видеокамеры, стоящие на участках. А вот как американцы голосуют? Они как-то вот прописаны, есть участки закрепленные, они там в списках из года в год ходят. При этом я не очень понимаю, как это возможно с уровнем миграции внутриамериканской. Ну вот возникает вопрос. И что такое вот это вот голосование по почте, которое начинается вообще за 2 месяца, да, до даты голосования? Ну какая-то очень мутная система. Может быть, это потому, что я в ней не разобрался. Просвети меня, пожалуйста.
Ну, там, в общем-то, ситуация очень похожая. Есть списки, естественно. Есть списки голосовавших, которые официальны. Есть списки партийные. То есть, каждая партия отслеживает своих сторонников, кто за них голосовал. Они пытаются к этим сторонникам до выборов выйти, убедить их.
А как же тайное голосование? Прости, пожалуйста, я не понял. Как же тайное голосование, если отслеживают?
Нет, вопрос не в этом. Вопрос не в этом. То есть, если вы знаете сторонников вашей партии,
да,
вы, естественно, их побуждаете к тому, чтобы они вышли и отдали за вас голос. Здесь тайное голосование они могут и не отдать. Это их святое дело, так сказать. Это их частная жизнь. Но вы, естественно, отправляете своих ребят от двери к двери, чтобы вытащить всех на голосование. Ну, все понятно. Здесь каждая партия пытается собрать как можно больше сторонников. Это, кстати, будет очень-очень важный фактор, если не самый главный на этих выборах. Есть контроль. Конечно, каждая партия присутствует, где может, ну, практически везде, на избирательных участках. Раньше это происходило более-менее мирно, потому что наблюдатели из той и с другой стороны, я имею в виду демократы и республиканцы, в общем-то, на месте друг друга хорошо знали, и очень часто доверяли друг другу, то есть там отношения были... Ну, не такие, как сейчас, когда люди готовы разорвать друг друга в клочья. Что будет дальше, мы уже говорили, что очень сложно сказать, особенно когда на некоторых участках будет расхождение в несколько голосов всего, несколько сотен голосов. Ну, конечно же, каждая партия выставляет своих наблюдателей для того, чтобы считать эти бюллетени вместе, чтобы как-то... Никто там не подкинул ничего и так далее. Но от штата к штату они имеют разные системы голосования. Некоторые внедрили электронное голосование. Не в то, что электронное голосование, вот как у нас это было, а через машины. То есть вы вставляете бюллетень в машину, машина его читает.
Но у нас тоже есть такое, да, КОИБ называется. Самое, да. Да.
Кое-где машин этих нет, просто делается через урны, через списки. Кое-где вот сейчас как раз проблема в том, что голосование по почте, оно в принципе возможно. Проблема голосования по почте в том, что очень сложно уследить, куда эти бюллетени идут и каким образом и где они потом будут собираться и считаться. И это не сразу, это сразу дает какой-то вот этот момент неопределенности. Допустим, у вас одна партия победила, но не посчитаны еще бюллетени, пришедшие по почте и так далее. Начинается вопрос, а что там в этих бюллетенях, а кто их считает, а почему они так появились. То есть вот что говорят, если разослать бюллетени избирателям, тем, которые голосовали и которые находятся в списках, ну, кто-то из них уехал уже, кто-то из них умер и так далее. Эти списки обновляются раз в 4 года, раз в избирательную кампанию, или там, если есть кампании в Штатах, они обновляются, ну, скажем, к выборам опять, или к местным выборам. Причем там же есть и местные списки, и потом эти местные списки сверяются с федеральными и так далее. То есть, но есть всегда какие-то нестыковки. Кто-то уехал, но получается, что этот бюллетень куда-то выслан. Этот бюллетень можно подобрать и потом с этим бюллетенем проголосовать, например, в каком-то другом месте. А можно не проголосовать. И получается так, что а если кто-то соберет эти бюллетени, которые, в общем, высланы никому никуда, потому что этих людей больше там не живут, а потом кто-то эти бюллетени разошлет в один, например, участок, например, там, где как раз и очень-очень важно выиграть, ну, несколько голосов, несколько десятков голосов, несколько сотен голосов. И эти бюллетени туда придут, и как раз они и сделают погоду. И что делать?
Ну тогда? Да, это все возможно ровно в той системе. Надо напомнить просто слушателям, да, что ну, распределение выборщиков, которые, собственно, и будут определять победу, конечно, по штатам, неравномерное.
Да, вот. Это не прямое голосование. Это не прямое голосование, как у нас. Это голосование, где, во-первых, важна не вся страна. Как проголосует Калифорния, в общем-то, фиолетово. Она всегда проголосует за демократов, потому что там больше демократов. То же самое с Нью-Йорком. Играют реальное значение в выборе президента 5, 7, 8 иногда штатов, в которых, причем даже не во всех штатах, а еще в некоторых графствах этих штатов, которые определят, куда штат качнется с точки зрения количества выборщиков. И вот там идет настоящая, так сказать, заруба. Именно туда все медийные ресурсы бросаются, и денежные ресурсы бросаются. Ну, Флорида, например, один из таких штатов, где всегда где-то 50 на 50. То демократы выиграют, то республиканцы. Охайо, Северная Каролина, Пенсильвания. Причем это те штаты, где достаточно много выборщиков. И если вы побеждаете, например, в ключевых графствах Пенсильвании или в ключевых графствах Охайо, причем здесь очень сложно предсказать, они все время качаются то в одну сторону, то в другую, вы побеждаете как президент. Вы набираете 270 выборщиков, что дает вам возможность как раз вот иметь большинство. А как этот процесс повернется сейчас... По выборщикам, если так считать, вот я посмотрел вчера, там где-то 278 у демократов, 169 у республиканцев. Ну, это все вилами на воде писано, потому что есть примерно 6 штатов, в которых вообще ситуация настолько неопределенна, что если эти 6 штатов качнутся в одну сторону или в другую сторону, даже 3 из них качнутся в одну сторону, то эти соотношения 278 на 169, они ни о чем. Сразу будет абсолютно другое соотношение. Очень-очень волатильная ситуация. И самое интересное-то, что мы не можем никак серьезно ее даже прогнозировать, потому что эта ситуация ненормальная. Все прикидки, которые обычно работают для избирательных кампаний, здесь можно применять с очень большим-большим натягом. Потому что, ну, я уже говорил много раз, ситуация как на Титанике. Она, во-первых, меняется достаточно быстро. Во-вторых, люди на взводе. В-третьих, они не говорят правду. А хорошо мерить какие-то настроения можно тогда, когда, в общем-то, понятно, какие они... Где, как двигается вот это вот соотношение сил. А сейчас настолько все реально напряжено, что я боюсь, что кто бы сейчас ни делал какие-то прогнозы, они окажутся, ну, вилами на воде. Мы на самом деле столкнулись с той же ситуацией, что и в 2016 году, когда фундаментальные сдвиги происходят вообще в социальной жизни страны, и мерить их старым каким-то аршином там бесполезно совершенно. Будет очень много сюрпризов. В данный момент что мы видим? Мы видим, что Трамп достаточно уверенно от месяца к месяцу сокращает разрыв с Байденом. Он еще не сократился. Некоторые говорят, там 2%, что ни о чем. Некоторые говорят, ну, я так посмотрел, примерно на 5% он отстает сейчас в целом, если так. По стране мерить бесполезно. Надо мерить от штата к штату. Но вопрос, опять же, в том, что сторонники Трампа, особенно активные сторонники Трампа, примерно 17% их, они просто не хотят говорить, за кого они будут голосовать. А демократы, то же самое, активные сторонники демократов, только 8%. То есть республиканцы, они просто вот молчат. Они молчат, но мы знаем, что они проголосуют за Трампа. То есть вот какие-то здесь 5%, они ни о чем. Они реально ни о чем. Что будет очень важно, это дебаты. Мы сейчас находимся в ситуации, когда дебаты состоятся скоро, их будет 3. Там сейчас идет Очень.
А они договорились уже? Там же что-то там демократы говорили, что Байдена нельзя выпускать, а то еще рухнет прямо там.
Да, 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 да. Это все так. Это все так. И более того, Нэнси Пелози сама, то есть это такое, ну, мнение партии, по сути, не советует Байдену идти на живые дебаты.
Слушай, а были когда-то такие прецеденты, чтобы кто-то из президентов Америки отказывался? Из кандидатов?
Нет. Ну, может, были давно.
Ну, я, я не припомню.
Последние несколько десятилетий – это как святое. Это если человек не идет на дебаты, такого просто я не помню. Дебаты всегда были очень важны. И причем способность президента держать свою позицию в тяжелых таких очень жестких дебатах для американцев это ключевой фактор выбора того, за кого они будут голосовать. Это как раз, они же голосуют не за партию, они голосуют за человека. Этот человек должен производить впечатление, он должен быть с личностными качествами президента и так далее. И вот поэтому демократы и боятся сейчас. Во-первых, Трамп, он сейчас ездит по стране, собирает целые стадионы, ну, ангары, если так, у аэропортов обычно, чтобы не терять время, все это делается. Там сторонники, на самом деле, они заведены, энтузиазм и так далее. У Байдена энтузиазма нет. Вот это очень важный фактор. На стороне демократов есть понимание, что голосуют не за Байдена, а голосуют против Трампа. И здесь вот этот расклад, когда на демократической стороне голосуют не за кандидата, то есть они сами понимают, что кандидат-то слаб. Не тянет. Но надо же как-то Трампа убрать. Вот это будет очень-очень важным фактором, кто реально придет голосовать. То есть энтузиазм, он выгоняет людей к урнам проголосовать. А вот если этого энтузиазма нет, ну, дождик будет там, ну, ребенок заболел, ну, не пойду, да бог с ним. Здесь вот как раз сколько молодежи, которая выходит на улицы бить стекла, сколько этой молодежи реально пойдет голосовать, вместо того, чтобы сидеть в Старбаксе с компьютером. Вот это очень большой вопрос. Бабушки-то они все придут, республиканские. А вот демократические студенты, когда надо учиться, и там экзамены как раз, это будет 3 ноября, это, по сути, самый активный период учебы. Пойдут ли они на выборы? Будут ли они стоять? Испугаются ли они коронавируса? Выстоят ли они в очереди? Или там кто-то их позовет на вечеринку? Это вот очень серьезный вопрос. Сколько демократы при отсутствии энтузиазма могут вытащить людей на улицы? Причем, если в прошлый раз у Трампа не было организации, он победил своим медийным весом просто, потому что его все знали, то теперь у него есть организация на земле, у него есть деньги, у него есть люди, которые ходят от двери к двери. То есть ситуация, в общем-то, другая. И посмотрим, как она развернется. Вот Bloomberg сегодня прошла информация, то есть вчера, что Bloomberg подарил демократической партии $100 миллионов на кампанию во Флориде. Это очень большие деньги.
Но для одного штата, стороны, конечно, да.
Да, это с другой стороны показывает, насколько они волнуются. Это значит, что они понимают, что если сейчас все деньги не вложить, то что-то не произойдет того, чего им хочется. Это показывает, даже до Блумберга, у кого денег, в общем, куры не клюют, выпросить на один штат 100 миллионов – это, конечно, серьезное решение.
Андрей Олегович, мы сейчас должны будем прерваться. У нас рекламный блок, а потом новости середины часа. Сразу после вернемся и продолжим. Напоминаю слушателям, Андрей Безруков на прямой связи со студией.
Формула смысла.
8:36 московское время. Мы вернулись в программу. Андрей Безруков на прямой связи со студией. Андрей Олегович, ну, пока мы здесь разговаривали, Трамп обвинил своего соперника в симпатиях к коммунизму. И вообще заявил, что Сандерс, оказывается, босс Байдена. И Байден сам вообще не понимает то, что сейчас происходит. Но он, в принципе, согласился на совместный манифест с сумасшедшим Берни.
Байден — марионетка Сандерса. Па-ба-ба-бам!
Это уже говорилось. Это уже говорилось. Это, в общем, то, что Трамп выдвигает против Байдена, это не самый сильный аргумент, но он необходим просто для Трампа сейчас. Потому что если посмотреть на общественное мнение Соединенных Штатов, при всем том, что левые сейчас ведут себя очень активно, и ультралевые особенно активно, и среди студентов 40% говорят, что социализм лучше, чем капитализм, они, конечно, не понимают, что такое реальный социализм. Это просто, в общем, то, что называется там социализмом, это такая просто левая политика госрегулирования, не более того. Но тем не менее, большинство американских избирателей пока, по крайней мере, 65% считает, что социализм – это плохо. И Байден на этом, Трамп на этом играет как раз. На том, что демократическая партия достаточно сильно качнулась влево, для Трампа это очень выгодно. Это дает ему возможность пугать социализмом всех тех, кто колеблется, кто, в общем-то, против Трампа, как-то он не нравится им, своим характером, но социализма они не хотят. А социализм – это такая красная тряпка, которую можно всегда вытащить, ей перед носом покрутить у избирателей, и избиратели рефлекторно от нее отшатнутся. Вот он это использует, он использовал это давно. Он использовал это в своей речи о положении страны очень активно в январе. И будет продолжать это делать, потому что это один из тех вот железных аргументов, которые выигрывают выборы.
Андрей,
Байдену
вот немножко...
нечего сказать, потому что на самом деле Байден же не выступил достаточно жестко сразу с осуждением того бедлама, который происходит на западном побережье. В Портленде и других городах Трамп был поставлен как, в общем-то, президент закона и порядка этой ситуации. И Трамп на ней играет очень успешно. Я уже говорил, что Трамп потихонечку последние 3 месяца набирает очки с точки зрения вот того его рейтинга. По проценту, по 2% каждый месяц растет. Если в июне, когда коронавирус был на пике своего вот удара по экономике, у него было где-то, наверное, 43-44% одобрявших его деятельность, то сейчас это 48-49%. А это уже значит почти половина. А если понять, что страна в любом случае находится в кризисе и недовольных очень-очень много, то это неплохой рейтинг. Это нормальный президентский рейтинг.
Вот смотри.
Кризиса у него там нет.
Да, задам вопрос, как бы так, знаешь, близкий к основной твоей специальности. Вот когда ты говоришь, что рейтинг Трампа повышается, так потихонечку растет, и, возможно, все это выйдет на баланс. Вот я при этом смотрю, что происходило тогда, и как Клинтон в 2016 году, и как Клинтон говорила, у нас украли победу. Это почти Клинтон говорила почти как Тихановская, между прочим, сейчас в Беларуси. Но это так, или практически.
Так это же, это чисто вот либеральный сценарий.
Да.
Что бы ни произошло, вы должны сказать, что ее украли, что выборы нечестные, что там какие-то черные силы, потому что сослаться-то не на кого больше.
Ну вот смотри,
черные силы какие-то.
Ну вот это бла-бла-бла, это один фактор, да, непризнание победы, они уже фактически объявили, что они не признают. Так же, как муж Тихановской, так сейчас жена Клинтона сказала уже, что они не признают, если Трамп победит, они не признают победу. С этим направлением все понятно. Есть еще одно направление. Оно находится в таком ряду интересном. Этот ряд называется специальные операции. Вот в этом направлении у нас много чего есть, так сказать, против России. Начиная, я уже говорил об этом в первом части, там, от Боинга, Скрипалей, вот теперь Навального. Для меня это все один ряд спецопераций. Вот, и, может быть, отдельно надо это комментировать, в том числе и со специалистами такими, как ты. Но есть спецоперации ведь внутри Соединенных Штатов. Ведь смотри, как интересно. И все русское дело, и все вскрытие серверов Демократической партии. Это ведь все строилось на первоначальных записках американских специальных служб, которые указывали на то, что это якобы доказанные факты. Включая слежку там за Байденом, да, или там дело против Майка Флинна, которое провалилось полностью. Но ведь были доносы американских спецслужб о том, что они убеждены, что Флинн, например, предатель. Вот это все было. И вот я теперь задаю вопрос в стиле Дюма. Помнишь, как там Миледи говорила Ришелье? И стоит только надеяться на те события, которые внезапно меняют весь ход истории. Это так они иносказательно обсуждали убийство Бекингема. Ну вот да, я не про убийство да, сейчас, да. Хотя это тоже в традиции Соединенных Штатов. Но,
да, но это очень интересный вопрос.
Да, но о спецоперации, которая может неожиданно на бумаге от имени спецслужб раскрыть что-нибудь такое страшное про Трампа, ну, я не знаю, ну, России-то он уже давно продался, но теперь инопланетянам с Небуру, или какая там планета, или еще что-нибудь более ужасное.
Ну, смотрите, сейчас вышло еще две книги, которые Трампа рисуют в очень негативном свете. Это Вудвардовская книга, которая, кстати, базируется на интервью с Трампом. И книга его бывшего адвоката, который продался демократам под давлением, очень жестоким давлением. Да. Да? И эти книги, естественно, выходят вот именно сейчас. А сейчас давайте мы объясним нашим слушателям, что происходит. Вот, что самое главное сейчас. Вот середина сентября – это начало финального этапа кампании. Когда все проснулись, все работают. Все думают о том, как они будут голосовать, бросаются все силы уже на местах, ногами будут сейчас вытаскивать своих сторонников. И это этап, когда вот в президентских кампаниях тут есть два этапа. Первый этап, он очень долгий, когда нужно заявиться, когда нужно все такие вот медийные высоты взять, объяснить, кто ты такой, за что ты и так далее. А вот сейчас этап, когда нельзя делать ошибок. Сейчас выигрывает тот, кто не сделает глупых ошибок. На финальном, вот этом финальном забеге, когда все на тебя смотрят через лупу. И любое твое слово, не так сказанное, будет интерпретировано, разыграно, вытащено и так далее. И вот здесь проиграла Хиллари тогда, которая сделала пару глупых заявлений. Ну, назвала сторонников Трампа, я уж не помню, какое там было слово, ну, скам, по-моему, там было, и что-то вроде этого. Ну, какие-то вот ублюдки, да. Тупые ублюдки, что-то вот такой примерно смысл-то был. И этого нельзя ни в коем случае делать, потому что она разозлила и оттолкнула несколько процентов тех людей, которые не знали, как они будут голосовать. Вот сейчас выиграет тот, кто не сделает грубых ошибок. И Байден, и Трамп сейчас способны делать грубые ошибки. Один вообще свой язык не контролирует, а второй просто не особо об этом заботится, я про Трампа. И к Трампу-то, в общем, привыкли, что он не особо этим заботится. Его поливали такими помоями годами, что, ну, найти что-то... Ну, может, только он вот маленького ребенка съест прямо вот на камеру. Ну, вот это единственное, что может как-то вот еще на его имидж повлиять. А если Байден сделает ошибку, особенно в дебатах, когда вот все прилипли к экранам, и все смотрят, и все слушают, и вот тогда нельзя делать ошибок. И тогда Трампу могут их простить, а Байдену их точно не простят. Но это вот к тому, куда я веду то, что ты сказал. Вот сейчас самая удачная ситуация для того, чтобы какую-нибудь провокацию ввинтить туда. И причем то, что вот мы говорим, когда мы говорим о информационно-политических операциях, вроде там вот Скрипалей, вроде Родченкова и допинга и все такого, да, вот эти же операции, способность эти операции делать, она же оттачивалась не на нас, она оттачивалась годами на внутренней политике Соединенных Штатов, когда разные политические силы подсиживали друг друга. И сейчас просто эта компетенция выводится уже на международный уровень. А она была самая, в общем-то, большая, ну, самый большой опыт был накоплен именно во внутриполитической борьбе. Вспомните тот же самый Уотергейт. Это вот сейчас нужно ждать какой-то провокации, потому что для демократов, которые сейчас держат медийные позиции, основные источники информации все-таки и традиционные, печатные и телевизионные, и те, которые работают через интернет, тот же самый Facebook или Twitter, они сейчас контролируют, я про демократов, эти основные источники информации и формирования общественного мнения.
Ну, то есть, если в эти информопроводы засунуть какую-нибудь грязную бомбу вонючую, то понесет, как наброс на вентилятор, сработает. Да, вентиляторы мощные.
Да,
и вот Facebook, и Twitter, и CNN.
Дело в чем. Что если бы несколько месяцев назад эту бомбу кинуть, она не произвела бы...
Ну и проветрилась бы, да. За это время проветрилась бы. А тут надо в короткое время, чтобы никто ничего понять не мог, все сознание от вони потеряли только. Да, и все.
Идеально это должно быть сделано за 2 недели до выборов. За неделю поздновато, а за 2 недели есть возможность, во-первых, произвести эффект, и у получившей удар стороны нет времени его развернуть. Вот период... Начало, вот середины октября будет абсолютно критичен. Абсолютно критичен. Это тогда, когда дебаты уже завершатся. Уже будет понятно, кто выиграл и проиграл эти дебаты. И вот провокация, скорее всего, будет какая-то очень грязная. Наверное, на уровне самых грязных, какие только можно. Потому что для демократов это вопрос жизни и смерти. Они ее готовят наверняка. Они не могут ее не готовить, потому что они этим живут. И как раз вот в информационно-политических операциях контроль медийного пространства – это то, что дает возможность их делать. От начала до конца вот, контроль медийного пространства, от создания фейкового факта или просто обыгрывания какого-то существующего фактора в нужном ключе, до раскрутки, до обвинений, до медийного удара, это вот как раз компетенция демократов, которую они очень-очень хорошо освоили. И поскольку они контролируют медийное пространство во многом, то это, конечно, будет играть на них гораздо более эффективно, чем на республиканцев.
Ну вот у меня почему-то, я тебя слушаю, ты меня все больше укрепляешь в этой моей точке зрения, а я, безусловно, на твой опыт опираюсь и твое знание штатов, на это опираюсь. У меня нет никакого сомнения, что будет обязательно провокация, не только с упором, кстати, на медийные лопасти, которые должны все это разбрасывать, но серьезности и фундаментальности обвинениям Мне вот что-то подсказывает, Андрей, будет предавать позиция американских спецслужб, которые напишут, как привычно, бумагу: «Да, знаем, видели, агенты донесли, все это полная правда». Вот. Вот. И такой дуплет, который будет состоять из невероятной медийной активности, контролируемой демократом, и придания правдоподобности через позицию спецслужб, думаю, что таким образом такой удар обязательно состоится по Трампу.
Посмотрим. Посмотрим. То есть вероятность его исключительно велика. Причем даже, может быть, не одного удара, а парочки.
Да, парочки, скорее всего. Потому что надо работать и под дебаты. Вот, потому что как работают штабы, да? Они смотрят эти ключевые точки, которые ты назвал. Вот, понимают риск ключевой точки, например, дебаты. И поэтому хорошо было бы один раз дестабилизировать противника перед дебатами, чтобы в ходе дебатов эту дестабилизацию обыгрывать. А второй раз, так как ты говоришь, за две недели до выборов, чтобы никто ничего не успел понять. Мы это все очень хорошо знаем. Когда идет обвинение в таком периоде до выборов, невозможно ни оправдаться, ни опровергнуть, ни в судебном юридическом порядке поставить на место. Да? Все это ты можешь сделать после выборов, но да, это уже никому не интересно.
Тут, по-моему, может быть еще одна штучка. Вот в период этих трех дебатов, где-то вот, может быть, к самому началу первых дебатов, вполне возможно раскручивание не вот того, о чем мы говорим, какой-то провокации, такой точечной провокации, а раскручивание какого-то вот серьезного фактора, например, той же самой нестабильности в нескольких городах, просто для того, чтобы убрать как можно больше фокуса у телезрителей и слушателей с самих дебатов. Потому что понятно уже, что Байден боится дебатов.
И да, все демократы, поэтому нам вот знают, слушатель...
Убирать надо, убирать медийное...
Андрей, убирать, да, Андрей, обращу твое внимание. Нам вот слушатель, наверное, псевдоним Павел Топтыгин, он так подписан. Вот нам слушатель пишет: поэтому Байдена отравят новичком. Понимаешь, на дебаты ему нельзя идти, он их проиграет. Опасно.
Еще позорится.
Пасть жертвой со стороны злобной России, которая выполняет заказ Трампа, вот схема. И ты понимаешь, я вот когда это произношу, во мне есть, конечно, доля сарказма. Но представить себе, что такую версию можно рассматривать как почти реалистичную, вот еще несколько назад, лет назад, было невозможно, согласись.
Ну, я понимаю сарказм, я понимаю, что, конечно, новичком его никто не отравит.
Ой, не знаю.
Но что-то похожее, будь то на международной арене, хотя на международной арене, в общем-то, американцы не особо смотрят, особенно в любая напряженка, типа маленькой войны, начавшейся в это время, оно играет все-таки на президента, а не на Байдена. А вот что-то внутриполитическое, например, разжечь ситуацию в нескольких городах одновременно, и что-то вот, чтобы там произошло.
Ладно, Андрей.
Дай бог, кто-нибудь будет задавлен там машиной.
Спасибо.
Страшный сценарий описывается. Андрей Олегович,
причем
спасибо вам
одно,
огромное.
Одно, другого и третьего не исключает. Это взаимонеисключающие вероятности. Спасибо.